уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Дмитрий Новиков с нами. Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам. Дмитрий Георгиевич, я вас приветствую.
Здравствуйте. Добрый день вам и всем, кто будет нас слушать сегодня.
И еще смотреть. У нас стрим в Ютубе есть.
И смотреть, конечно, тем более.
Да. Канал «Говорит Москва». Техника не стоит на месте. Радио можно теперь смотреть. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И смс-портал плюс 7-925-888-948. Что у нас еще есть? Прямой эфир, конечно. 495-7373-948. Яркий пароль сдала, можно начинать. Вы как депутат Государственной Думы и вообще вся Дума, в чем видят сейчас свою основную задачу в условиях вот этой международной напряженности, которая с каждым днем становится все сильнее? Какой функционал в данном случае есть у Государственной Думы? Ведь по факту влияние международной напряженности на события внутри страны, ну как бы это линейные процессы или нет?
Ну, это давно известно. Все, кто всерьез занимался изучением истории, все могут засвидетельствовать, зафиксировать тот факт, что внутренняя политика, внешняя политика всегда связана. Есть классические изречения, тоже широко известные о том, что внешняя политика является продолжением внутренней и так далее. Поэтому разделить их полностью, конечно, не получится. Я думаю, что довольно трудно говорить от Государственной Думы в целом, потому что все-таки в Госдуме представлены 5 политических партий, действующих на территории Российской Федерации. Но если искать интегрально, что нас объединяет, я думаю, надеюсь, что, хотя иногда у нас звучат от представителей некоторых политических образований такие заявления о том, что мы должны захватить то или захватить это, на самом деле здравый смысл характерен для депутатского корпуса. Никто не хотел бы дальнейшего обострения отношений. Тем более никто не помышляет всерьез о войне на Украине России, о войне Украины и России. Другое дело, что ход событий объективно выглядит так, что Россия обязана отвечать на существующие угрозы. А вот здесь уже начинается дискуссия, каким образом на эти угрозы отвечать можно было бы наилучшим образом.
Ну, как раз таки, знаете, как и дипломаты говорят, у нас есть дипломатические меры. Мы вот им письмо, они нам письмо. Теперь то ли мы передали, то ли не передали. Разные точки зрения есть на этот счет.
Теперь-то уже к моменту нашего эфира все разъяснилось. И из МИДа, и из администрации президента прозвучала информация о том, что сущностного ответа по нашим предложениям, да, по поводу которых уже теперь началась переписка, мы направили предложение публично, американцы ответили закрыто. А так вот, пока ни закрытого, ни открытого ответа со стороны Российской Федерации нет за подписью президента Российской Федерации, письма, которые направлялись, касались других вопросов международной повестки дня. Ага. Поэтому ждем, но, в принципе, пока Россия не отступала от своих позиций, Лавров совсем недавно, можно сказать, несколько дней назад выступал в Государственной Думе, и как с самого начала, в конце прошлого года, с момента инициирования позиции России по обеспечению нашей безопасности, соответствующие предложения и в адрес Вашингтона, и в адрес блока НАТО в целом прозвучали. И также было сказано, что мы не рассматриваем эти предложения как меню, из которого можно выдернуть отдельно салат, суп или компот, и все остальное не рассматривать. Поэтому Лавров эту позицию, когда-то озвученную Рябковым, подтвердил на заседании Государственной Думы депутатов. Эта позиция устраивает, потому что действительно мы слишком долго отступали, пятились назад, позволяли создавать новые угрозы для нашей безопасности. Наступил момент, когда Россия молчать больше не может.
Ну, понятно. Но как просто это может выглядеть? То есть, условно, мы должны будем ответить, но это неминуемо будет касаться, скажем так, такого вектора на изоляционизм Российской Федерации, или мы должны, например, то есть это как бы будет с нашей стороны ответ, или же, наоборот, Российскую Федерацию пытаются в изоляцию в какую-то поместить, и таким образом наш ответ должен быть каким-то другим.
Я отвечу на этот вопрос. Да. Опять же, это будет моя личная точка зрения, это не будет, например, точка зрения Комитета Государственной Думы по международным делам, но я думаю, что эту точку зрения можно сформулировать как мнение Компартии Российской Федерации и самой крупной оппозиционной партии в Государственной Думе. России пока есть чем отвечать. Хотя есть проблемы, о которых я сейчас еще отдельно скажу, но есть пока чем отвечать, и мне кажется, что военно-технический ответ действительно возможен, начиная с того, что нам можно было бы активнее задействовать свою собственную территорию, такую, такие регионы, как Калининградская область или Крымский полуостров, для того, чтобы разместить те самые новые виды вооружений, коль скоро НАТО все явно, все более явно и все более агрессивно подступается к нашим границам. Это одна часть. Во-вторых, у нас есть союзное государство России и Белоруссии. Беларусь тоже европейское государство, которое непосредственно близко территориально к центрам, откуда нам угрожают. Укрепление союзного государства в последнее время очевидно. Идет поиск путей того, как это государство можно и нужно укреплять. Все идут военные учения, поэтому я думаю, что военно-технический ответ возможен на этом направлении. Очень важны как раз, учитывая вот ваш вопрос, хочу на это особое внимание акцентировать, очень важно как раз задействовать те меры, которые у нас есть, поскольку Россия ни в какой международной изоляции не находится. У нас прекрасные отношения с двумя самыми многонаселенными странами мира, такими как Китайская Народная Республика, Республика Индия, причем с Китаем отношения находятся на невероятно высоком уровне, это признавалось всеми нашими сторонниками, нашими оппонентами. И я думаю, что между вот эти отношения между Россией и Китаем создают очень важные такие конструкции международной безопасности, которые важны для всех, для больших государств, для малых государств, для нас в том числе, нужно дальше укреплять наше сотрудничество. Ну и, наконец, я, чтобы этот момент политико-дипломатического ответа завершить, я считаю, что здесь есть неиспользованные резервы, как те, о которых говорят, так и те, о которых не умалчивают. Например, Корейская Народно-Демократическая Республика. Государство противостоит союзникам Соединенных Штатов Америки в Азии, таким как Япония и Южная Корея. Я считаю, что мы долгое время воздерживались от активизации наших контактов, не исключаю, что пришло время на этом направлении сделать дополнительные шаги. Ну и, наконец, стороны Латинской Америки. Это как раз то, о чем много говорят, хотя я считаю, что иногда проявляют неуважение к нашим друзьям и партнерам. Начинают некоторые говорить, что мы завтра туда поставим вооружение. Нет, об этом речь идти не может. Это самостоятельно независимое государство. А вот в случае провала переговоров с Соединенными Штатами Америки, с Вашингтоном, мы могли бы предложить действительно и Никарагуа, и Венесуэле, и, конечно, Кубе проведение переговоров о обеспечении коллективной безопасности. Перед ними тоже стоят серьезные внешние вызовы, угрозы. Мы могли бы вместе позаботиться о нашей безопасности. А теперь, так что отвечать есть чем.
А теперь вот здесь интересно, а просто про КНДР вы сказали. В чем, с вашей точки зрения, подразумевается здесь укрепление сотрудничества? Вот. А вопрос еще по Латинской Америке.
Сейчас давайте на первый вопрос отвечу. Давайте. Я классической позиции придерживаюсь, что укрепление связей, взаимоотношений, в том числе культурный обмен, культурный контакт, хорош в том случае, если он основывается на серьезной экономической почве. Поэтому я бы начинал, конечно, с развития наших торгово-экономических отношений.
С КНДР.
КНДР.
То есть, условно, такая схема получается. Может быть, я упрощаю, вы меня поправите.
Например, некоторые недооценивают, но в Северной Корее широкие возможности для развития туризма. У нас об этом мало знают, но там неплохая инфраструктура. И поверьте, что посмотреть, я хотя и один раз, но был в Северной Корее, могу это засвидетельствовать.
Угу. А фотопленки не изымали?
Нет, не изымали. Но проверяли. Хотя это было довольно давно, тогда еще не было вот современных гаджетов, это все-таки были еще 90-е годы. Ничего не проверяли, доверяли полностью.
То есть мы тоже будем с империализмом бороться? Северная Корея борется уже много лет.
Это объективная вещь. Если вы не хотите закончить свой исторический путь, вы, в данном случае, это Российская Федерация, вам придется бороться с вызовами и угрозами. А главные вызовы и угрозы проистекают из главных империалистических центров, в том числе из Вашингтона. Классическая история. Империализм в натуральном виде.
А про Латинскую Америку интересно. То есть мы отгружаем по несколько десятков миллиардов евро руководству этих стран в обмен на то, что
вы это взяли?
Они... Гипотеза, конечно.
Как вариант развития событий.
Мне никто ничего не говорил, если что. Вот, мы отгружаем, значит, эти деньги в обмен на то, что они как будто бы принимают наше оружие или еще что-то. Но послушайте, сейчас не 60-е годы.
Сейчас не 60-е, не 70-е, не 80-е годы. Любые годы, любой период имеет свои особенности. И тем не менее... Вы слышите, конечно, тоже, не только я, не только другие слышат это, все мы это слышим, что как никогда многие эксперты сравнивают текущую ситуацию с ситуацией Карибского кризиса. Сравнение более чем условное, но я думаю, что его используют как раз представители экспертного сообщества для того, чтобы подчеркнуть драматизм ситуации.
А вам не кажется, что от Российской Федерации как раз этого и ждут?
Чего?
ну, договоренности, допустим, то есть это прогнозируемые шаги, просчитываемые.
Да, пожалуйста.
Договориться с Латинской Америкой.
Мы допустили ошибки, почему нам их не исправить? Мы убрали две военных базы уже в нынешнем 21 веке. И из Вьетнама, и из Кубы. Нам разве ответили встречными шагами? Нам ответили не укреплением нашей безопасности, нам ответили дальнейшим расширением НАТО. Значит, мы допустили ошибки, надо их исправлять.
А у нас океанский флот есть для этого хотя бы?
Это вот то, о чем я говорил, что есть и проблемы, которые нужно решать. Пока у России, конечно, есть военно-технический ответ, но для того, чтобы он был завтра, послезавтра и на многие десятилетия вперед, нужно очень серьезно заняться решением своих экономических проблем, социальных проблем. Вот с этим у нас действительно плохо. Если бы я считал, что у нас здесь все хорошо, я бы состоял в партии под названием «Единая Россия», не в коммунистической партии Российской Федерации.
Вот это интересно. Просто здесь, когда вы про Корейскую Народную Республику демократическую говорите, сразу вот наши слушатели задают вопрос. Послушайте, а вы как депутат Государственной Думы или личная ваша оценка, вы в борьбе с империализмом готовы поступиться теми благами, которые вам дают в том числе и работа в Государственной Думе?
Ну, во-первых, я готов поступиться благами, если от этого будет какая-то польза для решения больших задач. Но я только не пойму, при чем здесь пример Корейской Народно-Демократической Республики.
Люди не доедают.
Кто вам это сказал?
В смысле, кто вам это сказал?
То есть вы, вот, понимаете, если все об этом говорят, так, если есть средства массовой информации, которые об этом говорят, если фейк за фейком распространяется по поводу Северной Кореи, значит, мы готовы принять эти фейки и считать, что
там,
это реально, что ли?
Там недоедания нету никакого, страна не находится в
изоляции. Ну,
давайте
еще расскажем про то, что нынешний Ким расстреливает подряд всех своих родственников, потом вдруг все обнаруживают, что эти родственники встречают иностранные делегации в аэропорту Пхеньяна.
А как вы сами различаете как раз фейки от нефейков в Корейской Народной Республике.
Только информация, У нас достаточно возможностей для получения информации. У нас есть прямые контакты, есть межпартийные соглашения взаимодействия между Компартией Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республикой. Там бывают и думские парламентские делегации, и партийные делегации, и молодежные делегации. И мы просто имеем возможность наблюдать страну, которая ценит свою независимость, дорожит своей независимостью и, вопреки всем вот этим фейкам, продолжает движение вперед. Да, сложно, да, тяжело, да, в условиях санкций непросто работать. И что такое санкции, Россия теперь на себе ощущает. Но, тем не менее, даже не имея возможности развивать сельское хозяйство, это гористая местность. Кто бывал, те знают, что это гористая местность. И тем не менее, северокорейцы обеспечили себя продовольствием, конечно, выручают экономические связи с Китаем. Например.
Вигнейл говорит, ну, Китаю понятно, для чего нужна КНДР и почему он ее спонсирует. А на Кубе до сих пор машины 60-х, 70-х годов ездят, наши «Жигули». Я так не хочу, и так модельный ряд в России скудный по сравнению с Европой и США.
А разве, получается... кто-то сейчас предлагает принять в России корейский или кубинский образ жизни? Ну и вы им свой образ жизни не навязывайте. Народ определился, и корейский народ, и кубинский народ. Дайте им возможность развиваться так, как они считают нужным.
Но я правильно понимаю, что сейчас, не случайно же вы говорили про Кубу,
я говорил, да, но только я прошу обратить внимание на то, что я говорил о необходимости обеспечить коллективную безопасность. Вы можете венесуэльцев обвинять в чем угодно, но все знают, что выборы там прошли демократично. И попытка назначить Гуайдо президентом сверху ничего не дала.
Инфляция
там есть сейчас. Это другое дело, это экономика. Я сейчас пока про политику говорю. Очень высокая инфляция, очень много проблем. Нефть перестали покупать за рубежом, потому что те же самые санкции... Масса проблем. И даже я вам больше скажу, есть немало венесуэльцев, желающих эмигрировать из своей страны. Такие тоже есть. Потому что хочется жить в комфортных условиях где-нибудь в Соединенных Штатах Америки, а не пожинать плоды санкционной политики Соединенных Штатов Америки в отношении других государств. Угу. Это все есть. Но, извините, я еще раз говорю, если народ выбрал свою судьбу, этот народ имеет право на защиту этой своей судьбы. И если Венесуэле, Кубе, Никарагу, любой другой стране, Ирану, угрожает опасность, он вправе объединяться, вырабатывать общую линию, стратегию, тактику с тем, чтобы обеспечить, защитить себя от вторжения извне.
Ну, я правильно понимаю вас, что все равно история нас подталкивает к некой изоляции от ЕС и Соединенных Штатов Америки?
Ну, мы знаем, что в ЕС не все так однозначно. Мы знаем наше хорошее теплое отношение с Сербией. Мы видим, что и при всей своей евроатлантической солидарности и Берлин, и Париж пытаются найти какую-то новую линию в отношении с Москвой, которая бы как-то отличалась от линии Вашингтона. Мы видим, удивительное дело, это вот событие последних дней и часов, когда президент Бразилии, господин Болсонаро, сказал, что он приедет с визитом в Российскую Федерацию. Хотя, поверьте, Болсонаро, как правый политик, избиравшийся на фоне спецопераций, проведенных против очень сильных левых лидеров Бразилии, таких как Лула, таких как Дилма Русеф, абсолютно, казалось бы, должен идти в фарватере политики Соединенных Штатов Америки. Тем не менее, он понимает, что Бразилия – часть БРИКС, что у Бразилии есть свои национальные интересы, что не надо игнорировать возможности контактов с Москвой.
Так, мы такую судьбу не выбирали, не нужно ее навязывать, говорит Алекс Баскаков и упоминает $1 в день в качестве, значит, доходов жителей КНДР. Вот, но здесь же еще другой момент есть. Шансы на стабилизацию ситуации с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Он существует или действительно это вот обострение такое экзистенциальное?
Я же как бы пытаюсь прочитать смысл тех вопросов, которые звучат. Вот вы процитировали сейчас кого-то, кто написал вам в чате, да? Да. Значит, и вот, честно говоря, до конца не понимаю. У нас что, есть возможность быть развивающейся, богатой, сытой, перспективной, прогрессивной страной только в союзе с Западом? Но если Запад не хочет союза с нами, вы как собираетесь выстраивать партнерские отношения с партнером, который не хочет с вами выстраивать отношения? Вы заставите его хотеть, что ли? Или как?
Некоторые пытаются.
Ну, некоторые пытаются, посмотрим.
Ну, речь-то просто идет. Я бы не стал сравнивать все-таки межличностные отношения и взаимоотношения государств. Вот, потому что если взаимоотношения государств переходят только в межличностные споры руководства этих государств, это тогда большая проблема.
Это проблема, это опасность, это неприемлемо, это свидетельствует о узости мышления руководителей этих государств. Это все правда. Но я еще раз повторяю: есть мнение коллективного Запада. В данном случае оно действительно коллективное, потому что санкции вводят ведь против нас не только Вашингтон, но и Брюссель. Отдельные европейские столицы тоже. Значит, есть консолидированное мнение по поводу России. Оно крайне неприятно для нас, оно негативно для нас. Посмотрите стратегический документ, документ о национальной безопасности США, и вы увидите, что тройка угроз везде одна и та же. Китай, Россия, Иран. Ну, да. Россия, Китай, Иран. Китай и Россия иногда меняются местами. Иран всегда идет третьим.
А у России?
Но нас, нас называют стратегическим противником в своих документах. Под это военные доктрины разрабатываются. Под это ВПК финансируется. Под это инфраструктура военных баз развивается. Что вы с этим можете поделать? Только сопротивляться, искать решения, искать противоядие.
Но смотрите, искать решения и, скажем так, призывать сесть за стол переговоров можно же так, что если одна страна ведет в споре, например, да, и принуждает фактически другую сторону к договоренностям через, например, какой-то асимметричный ответ. Или же мы говорим, окей, все, мы уходим туда. Но вопрос как бы субъектности как раз, способности Российской Федерации быть субъектом. А то получается в вашей риторике, ну, зато у нас и Китай, и Индия, то есть нам обязательно к кому-то присоединиться.
Нет, я просто говорю, вы же сами начали разговор по поводу изоляции. Я говорю, ну какая изоляция, если огромное число стран Африки, Азии, Латинской Америки готовы с нами сотрудничать, и Европа же, но она же не прерывает с нами отношения. Они говорят, мы хотим видеть вас такими, какими мы вас хотим видеть, попытаемся заставить вас измениться, но при этом торгово-экономические связи полностью не порваны, даже строительство Северного потока завершено и так далее. Поэтому все гораздо сложнее. Так что это не я заговорил про изоляцию, вы начали нашу программу с этой темы.
Ну, вы как депутат Государственной Думы и наверняка понимаете больше нашего брата-журналиста риски в плане изоляции, плюс к чему готовятся, к программам по импортозамещению,
вот,
по
безопасности. Все так долго говорили про многополярный мир, может быть, его конструкция еще не вполне сложилась, но кое-что на этом направлении действительно произошло за последние пару десятилетий. Поэтому у Соединенных Штатов Америки в силу их вот такой агрессивной политики очень много противников в этом мире. Противников больше, чем сторонников. Не все из них открыто заявляют о своей позиции, боятся. Но, тем не менее, есть целый регион, где Соединенные Штаты Америки откровенно ненавидят. Я не предлагаю строить союзы по принципу ненависти. Я просто предлагаю понять причины этой ненависти. Они же не просто так появились. Значит, есть реальные угрозы, которым надо противостоять.
Тогда, Дмитрий Георгиевич, поясните, пожалуйста, вашу логику. Вы говорите, нет истории в построении союза на почве ненависти, но по факту идея союза с Корейской народной Демократической Республикой, со странами Латинской Америки. Они же про это.
Если вы побываете, послушаете, что говорят латиноамериканцы на своих форумах, увидите, что это абсолютно не агрессивные нация неагрессивное государственное образование. Вообще трудно быть агрессивным, когда ты маленький, понимаете? А рядом с тобой мегаимперия. Угу. Поэтому они абсолютно неагрессивны, это первое. Второе, я начал все-таки не с Корейской Народно-Демократической Республики, хотя по поводу нее тоже готов дискутировать, я все-таки начал с Китайской Народной Республики. Миролюбивый курс которой совершенно очевиден. Китай слишком увлечен своим внутренним развитием, экономическим, социальным, культурным, спортивным, разным.
Развитием и, Африки, я напомню еще.
Ну, Китай работает и в Африке, и в Латинской Америке довольно активно, и в Азии работает. И в, нашей, в наших бывших среднеазиатских республиках, входивших в состав Советского Союза, работают. И у нас с ними есть различные инфраструктурные и другие экономические проекты. И товарооборот растет, может быть, самыми быстрыми темпами в сравнении с, любыми, с, любым, с любой другой частью мира. Поэтому я еще раз говорю, об изоляции говорить сегодня смешно, потому что мир сегодня таков, каков он есть.
Вы видите какую-то параллель с событиями, может быть, 50-летней давности в мире? Вот то, что сейчас между нами и США или НАТО происходит, вот что-то подобное происходило или нельзя все-таки сравнивать?
Если мы говорим о шансах на разрядку, ведь отношения советского блока, так назовем, с западным блоком, были очень сложными. Но мы помним, что были периоды разрядки.
Да.
Эти периоды разрядки наступали именно тогда, когда становилось ясно, что подчинить своей воле оппонента не получится. И вот инициатива, которую озвучил Рябков, Лавров в конце прошлого года,
да,
от имени МИДа, на самом деле от имени Российской Федерации, это те инициативы, которые должны показать, что мы не готовы без конца принимать правила игры, связанные с наступлением на наши интересы, на нашу безопасность, и что мы готовы отвечать, что больше без ответа эти агрессивные шаги не останутся.
Было предложение в Государственной Думе по признанию ЛДНР, дабы предотвратить возможное как раз вторжение. Вы допускаете это?
Значит, я должен вообще конкретизировать. Действительно, в Государственную Думу такое предложение поступило.
Да.
Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Это предложение инициировано Коммунистической партией Российской Федерации, угу, всей нашей командой во главе с Геннадием Зюгановым. Когда Лавров приходил отчитываться о работе Министерства иностранных дел в Госдуму, Зюганов выступал и еще раз расшифровал суть этих инициатив, потому что появились в информационном пространстве инсинуации о том, что инициатива КПРФ является инициативой войны. На самом деле, конечно, нет. Это логика ровно обратная. Речь идет о том, чтобы превращать эту зону в зону эскалации конфликтов, конфронтации. Для этого нужно, чтобы была предельная ясность. Если эти государства будут признаны, если Россия начнет выстраивать с ними взаимоотношения так же, как это случилось в свое время, когда Тбилиси стал агрессивно вести себя в отношении Южной Осетии и Абхазии, Россия признала независимость, стала с ними выстраивать отношения, как с независимыми государствами. Войны от этого не случилось, и Грузия до сих пор не в НАТО. Поэтому ситуация, та же самая аналогия прямая и здесь напрашивается. Мы считаем, что когда неопределенный статус двух республик Донбасса станет определенным, повода для конфронтации, для конфликтов станет значительно меньше. Поэтому это инициатива мира. А когда Единая Россия в пику нашей инициативы начинает говорить о том, что нужно поставлять туда больше вооружений, ну, вы знаете, вооружение, конечно, способно иногда сдерживать гангстеров, но чем больше оружия, тем больше опасности, что оно начнет стрелять. Поэтому я считаю, что самое разумное предложение – это предложение Компартии Российской Федерации. При этом, конечно, мы считаем, что украинский народ остается нам близким, родным, это часть нашего народа, мы часть общей истории, часть общей судьбы, культуры, и надо отдельно позаботиться о том, чтобы отношения между нашими народами вернулись в братское состояние.
До новостей 10 секунд, тогда поясните просто, вы же понимаете, что инициатива Компартии идет разрез с Минскими соглашениями, а Лавров как раз настаивал на том, что Минские соглашения
нужны. Я не отвечу за 10 минут, если вы хотите, мы после рекламной паузы начнем.
Хорошо.
С этой темы.
Давайте, 15.30, информационный выпуск, Дмитрий Новиков с нами, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам, стрим, YouTube-канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, с нами Дмитрий Новиков, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Остановились на том, что да, есть инициатива коммунистов как раз о признании ЛДНР, но в то же время Сергей Лавров, например, министр иностранных дел, сказал, что безальтернативны Минские соглашения, он на этом настаивает, и в итоге инициатива коммунистов выглядит как-то, она идет вразрез с
МИДом. Я не вижу противоречия, я сейчас попробую объяснить, почему. Почему? Во-первых, давайте все-таки вспомним, как Минские соглашения появились. Они появились после того, как в Киеве был совершен государственный переворот, когда государственность Украины начала явным образом расползаться, и случилось несколько важных событий в связи со сносом Януковича, который был на тот момент президентом Украины. Во-первых, случился референдум в Крыму. Но референдум в Крыму был напрямую посвящен тому, чтобы вернуться в состав Российской Федерации. А референдумы прошли также в Донецкой и Луганской областях, которые в результате объявили себя народными республиками, объявили о независимости, а не о вхождении в состав Российской Федерации. И вот здесь начались такие острые события, фактически речь шла о военных действиях, и тогда целый ряд стран приняли участие в достижении Минских соглашений. У них был смысл, была создана некая конструкция, которая должна была решить задачу. Какую задачу? Не допустить войны, не допустить военных действий. Под это подверстывались конкретные вещи, такие, например, как проведение, вернее, включение в украинскую конституцию особого статуса этих республик и так далее. Этого ничего не было сделано. Поэтому мало того, что этого не было сделано, то есть со стороны Киева Минские соглашения не были исполнены, никогда ранее вот не звучало столько заявлений, прямо направленных на срыв Минских соглашений, на невыполнение Минских соглашений, как за последний год в Киеве. Поэтому Минские соглашения под угрозой не по причине действий России, а по причине того, как ведет себя Киев. Ну и дальше. Коль скоро не выполняется суть Минских соглашений, коль скоро люди продолжают гибнуть, а коль скоро это остается очагом напряженности, туда стягиваются украинские военные формирования и так далее, раз задача прекращения войны в полном смысле не решена, значит, на смену Минским соглашениям, возможно, должно прийти какое-то другое решение. Если Украина не будет выполнять Минские соглашения, это, я убежден, единственно возможный путь.
Но просто, когда была горячая фаза конфликта там, когда гибли люди сотнями, тысячами, когда были котлы те самые знаменитые, и тогда Москва не признавала ЛДНР, и тогда звучало все про Минские соглашения, а сейчас вдруг как
кроме, будто кроме бы... Кроме того, той причины, которую я уже называл, да, за эти годы проблема так и не была урегулирована, ее нужно урегулировать. Это главная причина, почему нужно действовать. И люди, кстати, продолжают гибнуть и сейчас, о чем мы уже тоже сказали. Есть еще два момента очень важных. Первый. То, во что многие не верили, состоялось. Многие прогнозировали, что Донецкую и Луганскую не удастся сформировать государственность этих республик, не удастся управлять, организовывать жизнь населения и так далее. Они смогли это сделать. Ну и, кроме того, за эти годы очень многие, находящиеся там, речь идет о сотнях тысяч людей, получили российское гражданство. Поэтому Россия... И так, как член Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности, он не могла бы остаться, остаться безучастной к судьбе людей, проживающих
и
там.
Она сделала когда ровно теперь, то, что могла, да.
Когда теперь эти люди стали гражданами нашей страны, да, мы не вправе, мы уже обязаны вмешиваться в ситуацию и этих людей защищать. Но... Ситуация изменилась, и в этом смысле
защищать
тоже.
Людей, именно признавая республики.
На этом этапе да. На этом этапе да. Признать у республики, значит, гарантировать нормальные, спокойные, уверенные отношения экономические, культурные, военно-технические, если потребуется, и тем самым защищать их суверенитет.
Просто пока, вот, скажем так, инициатива коммунистов все-таки не выглядит как попытка, скажем так, политически, ну, сыграть на этой теме, потому что президент говорит, Лавров говорит, Шойгу говорит,
готов ответить
да,
на
Минские соглашения и так далее. А здесь вроде коммунисты предлагают, а почему бы и нет, политические
видите,
очки?
Ваш вопрос звучит не первый раз. Другие журналисты мне тоже его задавали, когда мы с этой инициативой выступили. И если бы речь шла о том, что мы пытаемся извлечь из этого сиюминутные политические дивиденды, то тогда, ну, посудите сами, ведь выборы в Государственную Думу были совсем недавно, тогда нам нужно было выступать с этой инициативой где-нибудь так за неделю до проведения выборов, или за месяц, или за два, но мы же не стали использовать это как спекулятивную тему. С другой стороны, мы за признание Луганской и Донецкой народных республик выступали все эти годы. Возьмите выступление Зюганова годичной давности, трехгодичной давности. Это не новая позиция партии, но есть фактор нарастающей напряженности, нагнетание ситуации, она остра, может быть, как никогда за многие годы, и поэтому и тема действий со стороны России, которые призваны защитить население этих республик, она максимально актуализировалась именно вот в эти зимние недели, эти месяцы последние, два месяца.
Но получается, что условно, вот вы зампред комитета по международным делам, да? Вы опытный международник и так далее, но вы прекрасно понимаете, что если Российская Федерация, например, признает ЛДНР, то получается, Российская Федерация идет против документа, гарантом которых она, значит, выступает, и против резолюции Организации Объединенных Наций.
Она выполнена?
Кто?
Резолюция. Минские соглашения выполняются украинской стороной?
И другой вопрос. Вот в чем дело. Это другой вопрос. Но просто по факту, если мы единолично выйдем с этой инициативы, то есть, допустим, Государственная Дума принят вот этот, вот эту идею, которую выдвинула коммунистическая партия, то, получается, мы идем в нарушение резолюции Организации Объединенных Наций.
У Организации Объединенных Наций есть масса прекрасных документов, в том числе связанных с недопущением геноцида населения где бы то ни было. И Россия, как член Совбеза ООН, обязана действовать. Я уже затрагивал сегодня эту тему, да, только что. Если бы даже этот геноцид творился в Африке, или в каком-то еще очень отдаленном от нас регионе, в какой-то конкретной стране, в каком-то конкретном регионе, мы были бы вправе действовать. В данном случае, поскольку, еще раз повторяю, там уже граждане нашей страны, во многом это не наше право, это наша обязанность. Если в результате Минские соглашения не смогут быть выполнены, то это будет результатом ответственности Киева, а не Москвы.
Кто должен тогда утвердить, наверное, тоже документ, если все-таки мы же за правовую архитектуру, правильно, в мире. Кто должен утвердить, что да, Минские соглашения не выполняются? Значит, кто? Макрон должен выступить с этим, представитель Германии должен выступить с этим, представитель Киева должен выступить, Москва, и что? И тогда вносится резолюция в Совбез ООН с инициативой отменить прежнюю резолюцию, нет, потому что это невыполнимо.
Но вы пытаетесь сконструировать процедуру на ходу. А процедура, связанная с действиями российских властей во внешнеполитической сфере, выглядит, ну, формируется в соответствии с нашими конституцией и нашими законами. Так. Поэтому, когда КПРФ вносила документы в Государственную Думу, это был пакет документов, в котором должна была бы определиться сама Государственная Дума путем коллективного обращения к президенту Российской Федерации о признании этих двух республик. И дальше президент должен был бы начать действовать. У нас президентская республика по Конституции. За формирование внешнеполитического курса отвечает прежде всего президент. Правительство и Государственная Дума и Совет Федерации в этом процессе участвуют. Поэтому в конечном счете решение должно было бы быть коллегиальным. И вот в этом отношении есть процедура, которая должна быть соблюдена. Поэтому мы не какой-то один документ внесли, если формальную сторону посмотреть.
Я понимаю.
Там целый пакет документов и проектов документов,
общественный
которые подверстаны под эту нашу инициативу признания республик.
Общественный консенсус совпадает с мнением членов КПРФ в плане признания ЛДНР, как вы считаете?
Ну, надо обращаться к социологическим опросам. То, что я видел, ну, у нас общество сложно организованное сегодня, есть разные мнения, но эту позицию поддерживает большинство.
А на основе чего вы делаете такие выводы?
На основе, собственно, опыта, ощущений и тех социологических данных, которые я видел.
То есть,
ну, и в конце концов, прекрасно. Это было бы логично. Но если человек интересуется политикой и понимает, что творится несправедливость и гибнут люди, может он быть равнодушен, безучастен к этой ситуации? На мой взгляд, нет. Если он не может быть безучастен, тогда он должен попытаться найти решение. Какое решение еще? Ну, вы мне скажите, какие решения есть еще? Я не вижу. А это решение. Это действительно решение проблемы.
Те последствия, которые могут за этим идти, они просчитаны?
Какие? Санкции? Так они каждый день объявляются. Вот сейчас опять пакеты санкций новые рассматриваются в Лондоне, в Вашингтоне.
Подождите, Дмитрий Георгиевич. Во-первых, это инициативы. Или отдельно взятых сенаторов, то республиканцев, то демократов, которые тоже играют во внутреннюю политику. Вот. А представитель МИДа Великобритании, министр иностранных дел, сказал, прекрасно понимая, что это идет вразрез с национальным законодательством, и, скорее всего, это принято не будет. В Конгрессе США 300 законопроектов по санкциям за последний год было. Из них какая-то часть по Российской Федерации, принято было буквально на пересчет. Поэтому говорить о том, что каждый день санкции принимаются или рассматриваются, ну
рассматриваются каждый день, принимаются действительно не каждый день. Я больше скажу, я тут в целом-то с вашей логикой как раз согласен и не готов спорить. Санкции вообще во многом сегодня используются как инструмент даже не экономической в ряде случаев войны, а информационной войны, гибридной войны так называемой. Потому что на Западе многие политики это не только поняли, но и публично уже заявили об этом, публично сказали, что санкции в отношении России не работают. Тот эффект, на который рассчитывали, ну, не получается его достичь. Поэтому, ну, почему тогда санкции все равно продолжаются? Почему обсуждения санкций продолжаются? Почему персональные санкции обсуждаются? Почему, не решив другие вопросы, обсуждаются санкции в отношении президента Российской Федерации? Персональные санкции в отношении него? Там обсуждают вопрос отъема собственности у российских олигархов, тех финансовых средств, которые находятся в английских банках. Все это обсуждается. Да. Потому что очень важно, да, очень важно поддерживать русофобские настроения в информационном поле. Санкции хорошая для этого тема, по мнению многих западных политиков.
Мы же прекрасно понимаем, что условно, если Российская Федерация как раз сделает что-то, что будет идти вразрез с, ну, с логикой как раз тех людей, которые грозятся санкциями, то какие-то из них будут вводиться, а у нас уже инфляция не очень хорошая, а у нас уже и рубль проседает довольно серьезно. И, в общем-то, почему
вот
я вас спросила про
общественный консенсус? Сейчас важную тему, потому что, еще раз, сегодня у России есть военно-технический ответ. Будет ли он завтра? Это очень серьезный вопрос. Мы потеряли целые отрасли экономики после разрушения советской страны, после разрушения Советского Союза. У нас есть проблемы с авиастроением. У нас есть проблемы со станкостроением, у нас есть проблемы с фармацевтикой и многие другие. Надо перестать терять время. Есть колоссальные возможности, колоссальные ресурсы для того, чтобы инвестировать самим, правительству самому, инвестировать в развитие передовых отраслей российской экономики, инвестировать дальше в сельское хозяйство. Есть подъем в сельском хозяйстве определенный после потерь 90-х? Есть. Но пока это производство сырья, потому что когда вы зерно отправляете за границу, экспорт сельхозпродукции нарастает. Было бы правильнее перерабатывать это зерно здесь, не завозить потом печенюшки или муку из Турции, например. Да? Поэтому у нас очень много проблем, и если мы хотим обеспечить свою безопасность на десятилетия вперед, нужно в корне менять экономический курс и социальную политику, которая приводит к расколу и разделению российского общества. Потому что на фоне внешних угроз, да, правы мои коллеги из «Единой России», когда выступают с трибуны Государственной Думы и говорят, нам нужно национальное единство. Так не раскалывайте страну на богатых и бедных. Прекратите плодить нищету. Прекратите делать одних сверхбогатыми, других нищими. Это тупиковая политика. Она просто опасна для России с точки зрения ее выживания.
То, что
почему Китай успешен? Потому что там нет этого жуткого социального раскола, и они решают
Китай
и проблемы бедности
вообще,
и другие.
Другая планета, поэтому
другая
там
планета,
сравнивать
невозможно. Другая планета, потому что там идут по социалистическому пути развития. Это самый перспективный путь. И Китай, и Вьетнам
там
это доказали.
Как говорят, все-таки социализм с элементами капитализма, поэтому говорить только о том, что там Китай, мы же не можем говорить о том, что это калька Советского Союза, правильно?
Не можем. А ну что, вот социализм может быть только в том виде, в котором он был в Советском Союзе?
Не знаю.
Есть свои национальные особенности, есть свои особенности. Советский Союз на разных этапах тоже был разным, и разные рычаги использовал для своего экономического роста.
В том-то и дело. Советский Союз...
НЭП – это одно дело, индустриализация чуть-чуть другое, хотя это все взаимосвязанный процесс развития страны.
Это понятно, но здесь вопрос просто стоит следующим образом, что Рябков говорит при случае, если что, военно-технический ответ, да, а то, что вы говорите, да, чтобы условно подстраховаться, скажем так, чтобы была возможность реального военно-технического ответа, мы должны сами себя застраховать от потрясений валютного рынка, от потрясений там промышленного рынка
должны,
и так далее. Вот, но вы сами говорите про десятилетия, а военно-технический ответ, вот он уже сейчас.
Нет, военно-технический ответ, он существует, мы его сегодня обсуждали, это задействование определенных территорий для размещения определенных видов вооружения. Эти виды вооружения были продемонстрированы президентом в президентском послании, причем в ходе последних своих выступлений он отмечает, что мы опередили США в военных разработках, но это не будет навсегда. Эти разработки ведутся и в других странах, и ясно, что это историческое преимущество, оно довольно быстро, в течение нескольких лет, может быть, исчерпано. А поэтому для того, чтобы и завтра соответствовать новым вызовам и угрозам, и дальше делать передовые, в том числе военные разработки, нужно иметь сильную экономику, нужно иметь хорошую, крепкую науку. А у нас одна пресловутая реформа Академии наук чего стоила? У нас целые институты закрыты после разрушения СССР. И то, что сегодня военно-технический ответ есть, это то, что успели до полного разбазаривания поднять старые советские разработки и их реализовать.
Вигнел говорит, можно решить проблему противостояния Западом только нашими вооруженными силами.
Без вооруженных сил невозможно
без решить. Это понятно, без вооруженных сил невозможно. Просто вопрос возникает, скажем так, видите, с одной стороны мы говорим, в случае чего у нас есть военно-технический комплекс, естественно, а американцы говорят, но в случае чего у вас же санкции.
Мне кажется, что вопрос, который вы задали, он даже глубже, чем может показаться на первый взгляд. Я согласен, что если мы принимаем как факт наличие гибридной войны, информационной войны, конкуренции, в конце концов, которую никто не отменял в капиталистическом мире, то тогда отвечать только военно-техническими способами было смешно. Было бы смешно. Поэтому мы говорим и про экономику сегодня, но мы должны говорить, конечно, и про культуру. Уж Советский Союз был мощной военной державой. Он про балет не забывал, про выставки не забывал, про кинематограф не забывал, направлял свои киноработы на все международные фестивали, в том числе и в те государства, с правительствами которых были конфликтные отношения. И, в общем, понимали, как нужно в сфере культуры продвигать вот то самое гуманитарное свое влияние. Сегодня сфера использования русского языка за 30 лет уменьшилось в мире в два раза. Это катастрофические потери.
Значит, у нас нет геокультурного влияния.
Да, поэтому оно нужно, но этим надо озаботиться наконец-то. А у нас огромные средства заморожены, не используются, их ни в экономику не отправляют, ни социальные программы не осуществляют, пресловутую пенсионную реформу проводят и даже не хотят поддержать наших соотечественников за рубежом с их культурными проектами и инициативами. Абсолютно негодная политика.
Смотрите, Валентин Аракчеев, возвращаясь к инициативе коммунистов по признанию ЛДНР, спрашивает, Дмитрий Георгиевич, вот ваша фракция за признание ЛДНР, но в случае обострения обстановки в Донбассе от вашей партии есть добровольцы, готовы защищать с автоматами в руках республики?
Ну, во-первых, о таких вещах не говорят, но если уж вслух, да, но если уж мы вспомним историю конфликта на Донбассе, то мы увидим и коммунистические батальоны, которые воевали там под красными флагами, у нас с ними были тесные связи, некоторых из этих людей, кто инициировал их создание, уже нет живых, некоторые, кто ездил из России и помогал, участвовал, они находятся сейчас на территории Российской Федерации, пройдя этот боевой, к сожалению, пройдя этот боевой опыт. Но есть формы поддержки и другого рода, например, реализуется программа гуманитарных конвоев, мы регулярно в течение года по нескольку раз отправляем туда конвой для того, чтобы помочь поддержать нуждающихся. Последний ушел в декабре. Это были новогодние подарки для детей, для детских коллективов. А есть программа «Дети России, дети Донбасса», которую, конечно, организовали взрослые, а не дети, но это действительно совместный проект, красивое название. Очень точное. Инициатором этого проекта и реализатором этого проекта является лично Геннадий Андреевич Зюганов. Речь идет о большом числе детей, которые приезжают сюда по месяцу, проводят в Подмосковье, в Москве, знакомятся теснее с нашей культурой, с российской столицей, отдыхают, лечатся, оздоравливаются, обследуются врачами, медиками. Это все конкретная помощь и поддержка.
Но тот вопрос вы оставите без ответа.
Какой?
От нашего слушателя.
Давайте еще раз.
Вы же только что, я вам процитировала его. По поводу в случае обострения обстановки в Донбассе, вы же сами говорили про консенсус определенный, но когда речь доходит до того, а кто готов идти добровольцем, сразу, мы мешок рис пришлем, если что.
Нет, слушайте, во-первых, я сказал, что ребята, которые участвовали в войне в Донбассе, есть. Это был их личный выбор, конечно.
Это было
решением
тогда, я говорю, сейчас.
Решением Центрального комитета партии они туда не направлялись. Но и их решение, на наш взгляд, нашей позиции не противоречит. Поэтому, вот объявлять их фамилии публично или нет, я готов, придя на следующую программу, посоветовавшись с ними, это сделать. Но сначала я должен спросить их разрешения.
Принципиально, я почему здесь заостряю внимание, потому что одно дело, когда был действительно консенсус, там, идеи русской весны, вот это все 8 лет назад, но за 8 лет многое изменилось, вы же понимаете.
А я вам сказал, что изменилось. И прежде всего, изменилась общая ситуация, которая требует от России принять, наконец, решение. А может быть даже затем со временем эти республики решат войти в состав Российской Федерации. Но это дело их суверенного выбора. Пока, мне кажется, надо их суверенный выбор, связанный с независимостью Донецкой и Луганской народных республик, поддержать. Это люди решили. Это не кто-то, не чиновники решили, а люди. И даже не отдельные партии, а население этих республик.
Дмитрий Новиков был с нами, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Дмитрий Георгиевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее у нас рубрика, потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.